Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня у нас неделя перед Рождеством Христовым, и всех поздравляю с воскресным днем нашим. Христос воскресе! У нас перечисляется сегодня множество имен в Евангелии от Матфея, родословие Иисуса Христа. Матфей возводит его к Аврааму и Давиду и доводит до Иосифа, который была обручена Мария. И здесь есть множество, на самом деле, смыслов, которые важно понять и почувствовать даже во многом, которые на первый взгляд не бросаются нам сразу в сознание, в глаза, и порой современный человек читает множество имен и не поймет, зачем мне здесь на среднерусской возвышенности все эти личности из Палестины, и какое они вообще ко мне имеют отношение. Но если углубляться все-таки, а мы люди, если у нас есть желание, способны углубляться в то, что нам интересно, и тратить на это свое время, и даже порой средства большие. Так вот, если мы заинтересуемся, то, конечно, многое станет здесь понятно. Например, первая вещь – это то, что все рождаются друг от друга, идет родословие. Ну, понятно, по мужской линии такая традиция, как бы отец рода, семейства, тот, который родоначальник рода, и по вот этой мужской линии все они возводятся. При этом многие из этих людей, которые там перечисляются, родились от не знатных госпожей, а от рабынь. Иоанн Златоуст на это указывает, что Господь, соединяясь с человеческим этим потоком, этим родом, не гнушается, во-первых, никакого статуса. Ни знатного царского, ни рабского. Потому что там есть те, которые происходят не из царского рода совершенно. Второй момент – там то, что родословие идет, и обо всех сказано, что родил того-то, родил того-то, и Иаков родил Иосифа, а дальше сказано, а Иосифа, который был мужем Марии, от которой родился Иисус. То есть уже не сказано, что Иосиф родил Иисуса. Он был мужем лишь Марии, от нее родился Иисус. И это отсылает нас вообще к первой книге Бытия, в которой дана первая самая заповедь о том, что первое Евангелие, так называемое протоевангелие, о том, что будет спасение через семя жены. И здесь вот прям ярко Матфей показывает, семя по мужу, но Иисус родился от семени жены, от Духа Святаго, да? То есть какое-то непонятное рождение, и Иисус выбивается из этого потока родословия и входит в него, как обычный человек, но и сверхъестественным образом появляется здесь, как Бог. Другой момент, здесь упоминаются явные грешники. Допустим, Давид соблазнился красотой Версавии и сделал так, чтобы ее мужа убили на войне, а ее забрал себе, ну, вроде как вдова, уже ж можно взять законно. И его пророк, Господь через пророка Нафана его обличает, что ты убийца и прелюбодей. И Давид кается. Ну так вот, Христос соединяется с родом, в котором есть убийцы и прелюбодеи. А царь Манассия был столь нечестив, что того пророка, который пророчествовал о рождении Иисуса Христа, пророка Исаию, в свое время приказал перепилить двуручной пилой деревянной и предал его смерти. Манассия – убийца пророков, родственник Иисуса Христа. И он упоминается здесь. И мы в своем родословии, порой, знаете, нам навязывается какая-то мысль странная порой, что если наши родственники, например, были какими-нибудь, ну, в том числе, грешниками там, да, или блудниками, или пьяницами, или даже убийцами, или безбожниками. Вот нам в 90-е годы начали активно говорить о том, что, ну, это все вот советское, это все гадское, от этого всего надо отречься, ведь это все безбожие было. И что происходит дальше? Ведь дело в том, что наш же народ под властью этого же самого беса отрекался от своего прошлого во время революции 17-го года. И говоря, это все там знать всякое, это все чужой мир, отречемся от наших предков, забудем их. И нам тот же бес, только с другого ракурса, уже якобы человеколюбивый, а тот тоже, кстати, человеколюбивый был. Ради любви к людям он всю революцию это делал. И это тоже говорит, надо забыть всех этих советских родственников. Они же безбожники, они же НКВДшники, они же святых расстреливали. Родословие Иисуса Христа нам показывает, что мы не должны отрекаться от своих родственников. Ни в коем случае. Это не значит, что мы должны повторять их ошибки. Нет. Царь Давид кается в своем грехе. Царь Манассия, его молитва покаянная содержится в нашем честословии и вошла в молитвенную практику церкви. На Великом Повечерии она читается. Молитва Манассии, убийцы пророков. Она занесена, мы молимся их словами. Этих людей, которые падали, которые ошибались. И нам не надо отрекаться от своего рода. Да, надо знать их ошибки. Это не значит, что надо их повторять. Потому что есть два искушения тут таких. Один – это отречься и быть Иванами, не помнящими родства. И это ложь. Потому что и эти люди проживали жизнь, у них было и боли, и падения, и взлеты, и покаяние, и исправление своих ошибок, а где-то и гибель даже. Но из этой гибели тоже надо многому, может быть, чему научиться и своим детям передать. Но есть другая крайность. Раз это наши родственники, раз они, допустим, кто-то из них не мог никак справиться с алкоголем, значит, я тоже алкоголик, ну, значит, я тоже не смогу справиться. Пил и буду пить. И это тоже ошибка. Счастье этих родственников будет в том, что их дети и правнуки смогут все-таки преодолеть то, что они не смогли преодолеть. И вот здесь то, что нас объединяет со Христом и делает нас родными Ему в том числе. Христос не погнушался этого потока греховного рода, соединился с Ним, чтобы Его исцелить, чтобы Его обессмертить, чтобы за Него умереть, дать Ему обожение, дать Ему пересоздание, дать Ему силу вечной жизни, которую человек утратил, человечество утратило. Наша задача – стать, как говорит Никон Воробьев, да и многие наши святые отцы, родственниками Иисусу Христу. Потому что сам Христос так сказал, что тот, кто исполняет волю Божию, тот мне мать и сестра, брат и сестра и матерь. То есть родственник. Он научил нас молитве к Небесному Отцу, как отец. Значит, мы со Христом братья. Он сказал, не называй вас больше рабами, вы мне братья. Он нас сделал Бога нам близким, как родственника. И мы можем соединиться с родом Христа через добродетель, через покаяние, через приобщение Его плоти и крови. Есть христиане, которые никак не могут осознать, что они отрекаются от этого родства, если не причащаются. Если человек не может причаститься по разным причинам, командировки, обстоятельств, болезни или греха какого-то, которое он несет исправление, но его сердце может и должно даже тосковать, что ему не хватает этого Христа, не хватает причастия, как разлука с родней, как разлука с родным человеком, с которым ты вдруг расстался, и тебе, ну, хочется с ним быть, и не получается. И эта жажда приведет к исцелению. Эта жажда приведет к преображению. Эта жажда приведет в итоге к соединению с Господом Иисусом Христом уже в новом качестве, уже в новом совершенно состоянии, которое дарует Господь как исцеление, как лекарство. И еще чему здесь можно и важно научиться в этом родословии и в этом вести о Рождестве, помимо любви Бога к нам, помимо того, что Он хочет сделать нас родными, сам роды наши хочет сделать родными Богу. Может быть, мы до сих пор живем для того, чтобы наших предков, знаете, иногда приходят и каются на исповеди о том, что за грехи как бы родственников, которые уже умерли давно. Но это не нужно как раз. Мы за них не можем покаяться, но мы за них можем жизнь свою исправить и делать не такую, как у них, и молиться за них, и через это как раз дать им возможность спасения. Потому что, быть может, на страшном суде, когда их Господь будет судить, Он скажет: «Ты недостоин Царства Небесного, я не знаю тебя, кто ты, отойди от меня, делатель беззакония». А Он скажет: «Господи, недостоин, но ты знаешь, из моих чресел вышла вон там Маша, Надя, Александр, Павел, а они так тебя любят, так за меня молились, ради их любви спаси меня». Может такой быть диалог? Ну, я не знаю. Поживем, умрем, предстанем на суд, посмотрим. Но ведь это важная для нас надежда, что через этот род мы поминаем, вы понимаете, вот этих всех людей перечисляя, поминая их в церкви, вопрос возникает: а мы их как святых поминаем или нет? Вот Соломон к концу жизни имел множество жен и наложниц и стал идолопоклонником. Об этом говорит Священное Писание. А мы здесь поминаем Соломона. Соломона. У нас неделя святых отец. Святых отец. То есть они названы святыми. Как же святой идолопоклонник получается? Как-то странно. Но святость, она не от них. Святость одна от Господа. И Он пришел в том числе искупить и их грех, в том числе и вывести и их из ада. И на нас с вами, братья и сестры, тоже лежит эта ответственность исправить какие-то родовые проклятия и грехи, которые в нас имеют силу. Да, они в нас там действуют. Наш характер там такой же, как у деда, который всех над всеми издевался. Наше там пристрастие к алкоголю такое же, как у отца. Там наша какая-то извительность такая же, как у нашей там прабабушки и так далее. Но зная это все, мы имеем оружие это исправлять. Молитву, покаяние самого Господа, который пришел преобразить нас, а через нас и наших предков. Может быть, даже спасти. Поэтому это огромная надежда и для всех наших безбожных родственников, которые когда-то отреклись от веры. Огромная надежда, которая возлагается на нас с вами, братья и сестры. Огромная ответственность, которую надо на себя взять. Потому что, знаете, современные психологи говорят: ну, это генетически обусловлено. Вот есть там какая-нибудь созависимость. А раз созависимость, то уже можно как бы сепарироваться, это называется, по-умному, да, уже не спасать этого человека, ни от алкоголизма, ни от наркомании, пусть погибнет, да и ладно. Но любовь, она дает другое, она дает возможность силы и самому человеку поверить, что он может справиться с этой дрянью. Может, ты можешь бросить пить, ты можешь справиться с наркоманией. Ты это можешь, потому что Христос тебя любит больше, чем все твоя родня, больше, чем дьявол, который хочет тебя погубить. Потому что Христос за тебя умер, даст тебе силы, ты сможешь это преодолеть. И страхи, и обиды, и грехи, и неверие свое ты сможешь преодолеть. Но важно захотеть, помня о том, что Господь нас так любит, что хочет с нами соединиться, несмотря ни на какие грехи, ни на какие падения, ждет нас и дарует нам свое спасение. И последнее, чему важно научиться помимо почитания наших родственников и близких, и предков наших, именно во Христе их почитание, а не просто давайте повторять те же гадости, что где их дьявол поймал, там пусть и нас ловит. Нет, их поймал, а мы уже помним, как их поймал. Постараемся, чтобы нас не смог он это с нами сделать. А если сможет, то и покаемся, и Господь нас примет, и простит, и исцелит. Но есть тут еще одна вещь. Это дети. Дети и отношение к нашим детям. Вот Господь говорит, чтобы стать с ней родственниками Ему, нам важно пожить по воле Божьей, по воле Его, ее искать. Но от нас рождаются дети, которым тоже дается свобода выбора и порой свобода отказа от нашего выбора. Порой свобода согрешить и упасть в том числе, если они не захотят идти по пути правды. И вот здесь на нас, родителях, лежит большая ответственность где-то увидеть, что это и наше порой греховное влияние на них, но и не потерять любви к ним, не одобрить их греха, но и дать им свободу жить так, как они выбирают, при этом Богу говоря о них и о их жизни больше даже, чем им, когда они особенно уже выросли и живут отдельно. Потому что когда родственники приходят и тоже проклинают, а вот мои дети там и в храм не ходят, и такие, и сякие, и прочее. Но они не ходят, потому что и мы вообще-то в их возрасте, может быть, и не ходили. И, может быть, их мир этот улавливает. Но от нас зависит, продолжаем ли мы их любить, продолжаем ли мы о них Бога молить. Продолжаем ли мы, знаете, как Иов, праведный в Ветхом Завете, приносил жертву, в том числе и за детей, вдруг они как-то согрешили. Вот здесь важно в этом потоке понять ответственность и взять ответственность, да, на себя и за них тоже предстоять перед Господом, а не только их там как бы обвинять и порицать. Хотя это важно и нужно, конечно, да, наставлять на праведный путь, но все-таки предать волю Божию и их жизнь. И где-то дать эту свободу уже тогда, когда человек уже подрос, стал совершеннолетним. Потому что до сих пор порой бывает так, что мать, отец, человеку уже там 20-30 лет, а то и больше, и они его прям контролируют, контролируют и контролируют. А он тоже, как бы из любви к ним, ну непонятно, а что он должен сделать, как бы, да, перевоспитать родителей своих. А это сверхзадача невыполнимая для ребенка. Ну просто она невыполнимая. Ты не можешь перевоспитать своих родителей. Но при этом ему важно осознать свою ответственность за свою жизнь и, любя их и почитая их, все же делать шаг вперед к Господу, к исправлению уже своих страстей, а не постоянно перекладывать. Знаете, у нас родители, благодаря психологам, вообще во всем виноваты. Ну все, все мои проблемы от того, что меня мама там недолюбила. Это ложь. Возьми на себя ответственность. Может, она тебя недолюбила, но ты уже свободный взрослый человек. Полюби мать больше, чем она тебя. И тем самым спасешь себя и ее в том числе. Помоги нам, Господи, дай мудрости и надежды на Тебя, на Твое реальное воплощение и приход в наши мутные человеческие потоки, чтобы их исцелить и привести к Себе. Аминь.